Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников у микрофона. Леш, приветствую.
Да, привет-привет.
Конец года, время подводить самые разные итоги. И у меня огромная куча знакомых решила делиться, что они слушали в Spotify за последние полгода, как он вышел. Потому что там и картиночку, и инфографику предлагают. У кого там рок, у кого там что-то современное. А вот если бы мы все находились в Австралии, то вполне возможно, что в скором времени там бы были не названия исполнителей, а разные, как это, породы птиц. Породы,
да,
же, виды,
да,
птиц.
Виды.
Дело в том, что в музыкальном хит-параде альбом с пением птиц занял 5-е место, обогнав Мэрайю Керри, Абу, между прочим, недавно вернувшуюся с новым контентом, и Мишеля Бубле. Запись пения «Исчезающих птиц» получили название «Songs of Disappearance», собственно говоря, «Песни исчезновения». Проект был вдохновлен докладом BirdLife Australia, посвященным климатическому кризису и угрозе вымирания видов животных. 53 песни, и деньги от продажи планируют потратить на природоохранную деятельность. Вот такой еще и социальный проект.
Мне дико понравился этот проект. И мотивация, эко-повестка, привлечение внимания к исчезновению животных и птиц в частности. Угу. Крутое привлечение внимания к проблеме. Не просто об этом говорить где-то, да, какие-то доклады публиковать в интернете, которые прочтут 2,5 человека, ну, может быть, 2,7, понимаешь ты. А здесь нет, создали альбом, дали ему название, разместили в хит-парадах, распространили информацию, и это получило отклик и экономику. То есть люди теперь будут покупать...
Я бы только уточнил, получается, ну, не разместили в хит-параде, получили признание сами вот эти песни. Ну, то есть они получили востребованность, имею... а не так, что его сказали, так, ребят, вот это будет на втором месте.
Нет, но я имею в виду, что разместили, в смысле, в медиапространстве, не в хит-парад, а в медиапространстве. Да, получили экономический эффект, то есть не просто деньги люди на благотворительность будут отправлять, а еще и будут помогать природе. В общем, мне показалось это очень интересно. И надо сказать, что в контексте благотворительности вот такой, наверное, это первый проект подобный, да, но звуки природы популярны и на Ютьюбе, и в стриминговых сервисах, и даже в пресловутой Алисе. У меня, например, товарищ, уезжая на дачу, если нет дождя на даче, он очень любит.
Шум?
Да, он говорит: Алиса, включи звуки дождя. Угу. Да, и, значит, и засыпает под
этим. Слушай, ну звуки природы, это же известная ерунда. Ее даже психологи рекомендуют,
да,
и просто даже врачи и физиологи, что это успокаивающее воздействие.
Мы сейчас к этому перейдем.
Обязательно.
Да, но я в этом контексте, вот буквально на этой неделе узнал о произведении искусства под названием «Пение птиц». Был такой советский и российский композитор Эдисон Денисов, очень крутой, его называли Моцартом 20 века, как всегда в Советском Союзе был непопулярен, а в частности во Франции и во всей Европе его действительно называли Моцартом 20 века. У него и авангардная такая музыка была классическая, и вот классическая в нашем понимании. Так у него был проект «Пение птиц» в 69 году. Для множества разных музыкальных инструментов. Для терминвокса, для флейт, для специально подготовленного пианино, в том числе с использованием фонограммы. Я взял кусочек, мы можем послушать эту музыку. Для искусствоведения и музыкальной критики это очень крутая вещь. Понятно, что для ненаслушанного, неподготовленного пользователя это может, ну, пользователя музыки, слушателя, да, это может вызвать недоумение. Но когда ты надеваешь наушники, я всех призываю, правда, найдите, это в Ютьюбе все есть, найдите, наденьте наушники, и вы просто получите невероятные эмоции. Это правда завораживающе, это очень крутая история.
Но я при этом, наверное,
Эдисон,
все-таки выскажу
Денисов,
спорное мнение, что большинство-то такой подход не воспримет.
Я думаю, что...
Именно большинство,
я
не
понимаю,
буду говорить разбирать и не разбирать,
да.
По факту это вот для определенного ума, для определенного настроя.
Это все требует не просто подготовки, а старания. Вот нужно приложить усилия для того, чтобы воспринять эту всю историю. И тогда любой из этого большинства сможет получить удовольствие. Вот просто сделайте усилия над собой, да, и попытайтесь понять, о чем.
Давай такой момент здесь обозначим, что если это уж в пятерку хит-парада, значит, здесь, получается, и без усилий получилось. Потому что, просто так человек не будет садиться, слушать и, как это, усилия предлагать.
Можно сказать, что для большинства эко-повестка вообще не имеет имеет значение. А там в хит-парад попали не потому, что это круто звучит, на мой взгляд, а потому, что это, ну, важно для природы и для каждого из нас. Если вдруг нам удастся не уничтожить нашу планету, да, и...
Вдруг,
ну да, ну тогда, в общем, давайте постараемся, приложим усилия, купим этот альбом. Что касается чириканья птиц, звуков ручья, бурных рек, морского прибоя и так далее. Группа исследователей из Университета Мичигана, Карлтонского университета, университета штата Колорадо, совместно со службой нацпарков США изучила исследования, проведенные по всему миру более чем за 10 лет, и пришли к выводу, что прослушивание шумов природы имеют невероятно положительные эффекты, уменьшают стресс и боль, улучшают когнитивные возможности организма, повышают настроение и так далее. При этом звуки города... наоборот, вводят нас в тоску, депрессию и могут приводить к высокому кровяному давлению и даже некоторым заболеваниям.
Стресс,
и так далее.
Стресс и все с этим связано.
Да.
Ну, можно предположить, что пройдет лет 200, будут создавать звуки вымирающих автомобилей,
да,
метрополитена,
да, да.
Железной дороги.
Пиканье в супермаркете при считывании товаров.
Вот эти, как называются,
да, сканеры.
Строительные площадки.
Строительные площадки.
Просто на расхват пойдут в хит-парадах. Александр Масленников с нами на связи, научный сотрудник лаборатории высшей нервной деятельности, человек Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. Александра Валерьевна, здравствуйте.
Доброе утро.
Есть ли у такого подхода действительно научное обоснование? Доказано ли, что звуки природы каким-то способом воздействуют на наши нейроны головного мозга, способствуют выработке там гормонов всем известных, там серотонинов и других, которые вызывают положительные эмоции и эффект в нашем организме?
Вот буквально, наверное, месяца два назад лицензировала работу на эту тему. Там студенческая работа. И студент как раз, он не только звуки, но и визуальный ряд использовал. Это было сравнение урбанистической среды, восприятие урбанистической среды. В рамках города есть парки, есть такие места, где зона отдыха и природа. И там, где вот как раз, как вы говорили, метро, там, да, пиканье касс, вот что-то в этом духе. Вот, и он делал исследование не просто восприятия субъективного, а еще и снимал электроэнцефалограмму, там люди смотрели на это все. И действительно, есть определенная активность, такая специфическая тета-активность головного мозга, когда мы видим, что человек, да, действительно нам приходит в состояние такое спокойного бодрствования, расслабления, когда он слушает звуки природы или смотрит на какие-то картинки.
Александра Валерьевна, а разрешите такой момент уточнить? Это меняется со временем? То есть, грубо говоря, это вот сегодняшний человек, вот, грубо говоря, устал от города, вот ему нужно какое-то умиротворение, какая-то природа? Или это, ну вот как тысячу лет назад было, как тысячу лет, так через тысячу лет будет? Это вот действительно на каком-то таком уровне связь определенную с мозгом имеет?
Да.
Смотрите, вообще-то, ну там, как бы, когда мы обсуждали такой подход, мы говорили о том, что тысячу лет назад природа была везде, и природа была той средой, где мы добывали еду, пищу, и она была опасной, и она не вызывала сугубо приятных эмоций. Смотрите, природа, она двух типов бывает. До сих пор, ну, мы такие, в общем-то, животные, и мы ее воспринимаем тоже по-разному. Что касается пения птиц, или вот ваш пример там, да, с исследованием западных коллег, что природа, ну так, она расслабляет. Дело в том, что сигналы, которые подают животные, бывают разных, как бы, типов. Есть сигнал тревоги, и если птички кричат тревожно, что там что-то случилось, вороны там кричат,
да,
что,
да, да.
Да, вот, ну, что-то происходит, они там волнуются, мы это воспринимаем действительно как что-то тревожное. А если это чириканье такое, просто вот, ну, не знаю, здравствуйте, я здесь, петушок прокричал, вот, это воспринимается положительно.
Ой, слушайте, у меня есть отличный пример, подтверждающий ваши слова. В прошлом году на вот этой вот дистанционке, карантине и так далее. Нас, мы живем за городом, нас разбудил звук показавшейся нам сигнализации. Ну, просто сигнализация работает автомобильная и так далее. Я выглянул в окно, с машинами все в порядке. У нас, у соседей и так далее. Звук сигнализации исчез. Я опять лег. Опять этот звук сигнализации. Думаю, что такое? Вышел уже, взял ключи от автомобиля, еще раз открыл-закрыл, ну, чтобы, ну, все в порядке, никакой сигнализации нет. Опять лег, опять звук сигнализации. Оказалось потом, что птичка под нашим деревом потеряла птенца, птенец упал из гнезда, выпал. И кошка нападала на этого птенчика, и мать-птица звала как бы на помощь. И удивительным образом, ну, то есть понятно, что это там так, такая обычная как бы картинка, но смысл, который вот мне очень показался любопытен, заключался в том, что звук сигнализации и то, как поет птичка, ну, очень похож. Ну, практически
одинаковое
невозможно.
Одинаковое воздействие на мозг, ты имеешь в виду?
Да.
Привлекает внимание,
непонятно,
раздражают.
Непонятно,
ну, в смысле,
где причина, где следствие. Да, такую, сделали такой звук сигнализации, услышав птичек. Да?
Или птица,
или птичка приспособилась, да,
да,
к тому, к этому звуку и начала его воспроизводить. Но это действительно факт. А в завершение, знаете, что хочу спросить? Но если это все доказано, но если все доказано, и мы говорим о том, что звуки природы благостно влияют и на наше состояние, и на ментальное здоровье, и прочее, прочее. Так а что же мы в школах-то тогда не ставим и не распространяем эти звуки, ну вот в таком массовом порядке? Почему мы, человечество, там, не берет это на вооружение?
Ну, вопрос риторический. Мы много чего не берем хорошего на вооружение, это, в общем...
Не очень конструктивно показалось, что, ну да, не берем, не очень хорошего. Александра Валерьевна.
Ну, на самом деле есть область в психотерапии, это музыкотерапия, вот, и там берут это на вооружение, и все эти законы, о которых мы сейчас с вами говорили, специфических сочетаний тембральных характеристик, гармонических характеристик звуков. Это все используется, угу, но это как терапевтическая методика. Угу. То, что это не имеет массового характера, я вам тут не могу ответить.
Но, возможно, к этому и придет и медицина, и психология уже в ближайшее время. Александра Валерьевна, спасибо вам огромное,
спасибо
за такой взгляд на ситуацию. Александра Масленникова, научный сотрудник лаборатории высшей нервной деятельности человека, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН. В эфире на радио «Спутник». Я вот, знаешь, на что обратил внимание? Увлекаюсь всяким там американским студенческим спортом. Ты перечислил, что в университете Колорадо, что в университете Мичигана, что в университете Карлтонском. Как это, маскоты — это редкие животные. Бизоны, росомахи. Вот такие дела. Ну, местные, конечно, но это так, и исключительно подметить. А с другой стороны, вот, возможно, именно как раз такой коммерческий успех привлечет внимание более серьезное и как раз более
но
в промышленном
не,
масштабе клепать.
Мне кажется, по причина следствия. Он получил коммерческий успех, потому что у людей есть потребность в реализации вот этой экологической повестки, понимаешь?
Правильно, так да. Вот оно как бы и зацепит за собой, прицепом потянет и в других
просто
областях.
Просто для меня вот здесь вопрос. Ну, действительно, слушайте, ну, если доказано, если так это, почему наш звонок в школе
вот
на
я
урок.
Как раз хотел сказать,
понимаешь,
да.
Он равносилен пожарной тревоге. Но пожарная тревога и звонок на урок одно и то же.
Но так оно
ведь
же
это
должно вызывать такие
стресс.
Же стресс. Ну, как, ну не какой? Стресс, это должно привлекать внимание и максимально вклиниться в любые звуки, которые происходят вокруг.
Не знаю.
Чтоб ты услышал, чтоб ты понял, что происходит. Потому что и в театр тоже звонок, как это сказать.
Ну да, тоже
произойдет.
Тревожный. Тревожный звонок, да.
Ну по
помнишь
факту,
шутку это... из этого, когда были популярны вот эти программы? Помнишь, в 90-е годы 9-11, там американские,
да,
вот эти спасатели рассказывали историю, да, на службу спасения 9-11 поступил тревожный звонок, спасатели разволновались, но трубку не подняли.
Встревожились тогда уже, да. Александр Табидзе на связи с нами, директор по инновационному развитию Ассоциации музыкальных психологов и психотерапевтов. Александр Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как звуки влияют на здоровье и на наше состояние? Куда деваться от звуков города?
Ну, нам деваться от них, в общем-то, невозможно. Спасение только одно. Надо хоть иногда возвращаться к звукам природы, выезжать и слушать шум ветра, плеск прибоя. Просто соединяться с природой, потому что мы ведь произведение природы, мы часть природы. И так задумано было, оказывается.
А вот смотрите, если это все действительно... Я с вами абсолютно согласен, что мы часть природы, но в каком-то смысле и проезжающий автомобиль стал частью природы, потому что это следствие деятельности человека как части природы. И вот я тоже опять про свой опыт загородной жизни. Недалеко от меня Шереметьевский аэропорт. И иногда, значит, слышно звук самолета. И знаете что? Я в нем не вижу ничего необычного или неестественного. То есть там, где я живу, очень тихо слышно пение птичек, где-то вдалеке лают собаки и так далее. Но гул пролетающего где-то вдалеке самолета тоже мне кажется естественным и в каком-то смысле, в определенном, природном.
Но надо понимать, что вот этот гул самолета... Это он у вас закрепился где-то во время вашей собственной жизни. Это как бы приобретенный опыт. А есть генетический опыт, который люди воспринимают как шум прибоя или птички, или вот просто...
Александр Александрович, прошу прощения, разрешите здесь с вами не согласиться? Человек-то изначально откуда вышел? Из Африки он вышел, где была пустыня, где особо птичек не было, где прибоя не было. Значит, со временем оно возникло. То есть человек постепенно привыкал, что природа становится более, как сказать, насыщенной, более разнообразной. Потом появилась вода, потом появились птицы. Вот так что и птицы здесь от самолета отличаются только тем, что стали привычными на пару тысяч лет пораньше.
Понимаете, пение птиц... Это закреплено генетически в памяти человека, как будто бы все в порядке, все нормально. Это сигнал благополучия природы. А шум прибоя, нет, а шум самолета, это не сигнал благополучия, это сигнал тревоги. И вам субъективно кажется, что вы привыкли к шуму Шереметьева, и поэтому вы на него не реагируете, как на сигнал опасности. Но как на сигнал благополучия вы тоже не реагируете. А на шум ветра и шелест листвы и птичек организм неосознаваемо на бессознательном уровне реагирует, как все хорошо, все в порядке, можно успокоиться, можно ничего не беспокоиться.
Хорошо, Александр Ильич, будет в ближайшее время, что вместе, допустим, с медицинскими препаратами, с какой-нибудь трудотерапией, со спортотерапией еще будут говорить, и обязательно послушайте именно какого-нибудь, не знаю, среднеевропейского дрозда. Именно его, не канарейку, не попугая, дрозда, пожалуйста.
Да-да-да, такая выборочная, да?
Да-да-да.
Вы знаете, вы мне представили как директора по инновациям в музыкотерапии. И как раз вот у меня есть, так и называется, целебное пение птиц. Это мое, так сказать, изобретение. Не изобретение, мой сборник. И там все птицы средней полосы России подобраны. И вы можете слушать... И какие-то птички вам будут ближе, потому что вы, наверное, в этой полосе России жили. А другие птички, там есть и дрозд, там есть и ласточка, там есть и воробей, там есть и синица, там есть и журавль. И, конечно же, эти звуки, если у вас есть привычка, если вы выработали у себя новый навык, который называется навык психогигиены, потому что, смотрите, если вы умываетесь каждое утро, почему? Потому что у вас выработался навык гигиены тела. А 200 лет назад еще Европа вообще не умывалась.
Наоборот, считалось целебным не умываться, ну, да.
Да, вы представляете, царские, не царские, там королевские семьи ходили десятилетия неумытыми. Прошло 200 лет, и у человечества выработался навык, новый навык, это навык культурный, это умываться по утрам. И сейчас вы подняли вопрос, а как бы нам создать новый навык, чтобы чистить уже психику, чистить уже не только тело, но и психику.
А вот скажи...
А для этого нужно вместо воды, мы уже слушаем птичек специально.
Да.
Видите, как для психики вода, это есть птички, есть аутогенные тренировки, профессора Табидзе, которые на фоне птичек, на фоне журчания ручья, там идет голос, расслабьте ту или иную часть тела, это уже вырабатывается культурный навык.
Сан Саныч, человек... абсолютно. Да, да. И да. Это, я думаю, что мы к этому когда-нибудь придем. Мы задавались вопросом, почему в школе мы не включаем в пение птиц или звуки природы, раз это научный подход, это доказательная, да, наука, что это положительно влияет. У меня другой вопрос. Вот возвращаясь к этому самолету и нашему восприятию. Я думаю, что вам попадался ролик в интернете протоиерей Дмитрий Смирнов, который умер вот совсем недавно. У него есть проповедь, разошедшаяся в интернете на мемы. Вот он говорит там, ты в аду, сынок. Очень любопытная. И он говорит, тебе соловьи спать мешают. Тебе соловьи спать мешают. И в этот момент каждый из нас, ну, действительно вспоминает это весеннее утро, когда мы хотим подольше поспать, а птички за окном...
Не только весенние, и летние.
Ну, и летние, да. Ну, да, соловьи все-таки весной, по большей части. А нам они действительно мешают спать и раздражают нас, и мы просыпаемся раздраженными.
С негативом, да.
Да, что вот нам эти птички мешают спать.
А, нет, ну, он утрировал. Это ему так кажется. Я опять повторяю, что у нас в генетической памяти записано, что соловьи нам помогают. Мы любим эти пение соловьев, мы любим пение птиц на уровне организма. Почему? Потому что в нас сидит еще бессознательное, в нас сидит, ну, грубо говоря, кукловод, который создает эмоции. Эмоции создаются раньше, чем интеллектуальные мысли. И мы думаем, что мы вот сейчас с вами разговариваем, что соловей спать мешают. Но решение на долю секунды, а точнее 200 миллисекунд, уже принял организм.
Александр Александрович, здесь важный тоже момент, что одно дело, когда будет, это не означает, что пение некрасивое. Это вот такие разные моменты.
Нет,
спасибо вам большое. Да, Александр Табидзе в эфире на радио «Спутник». Я именно такой момент обозначу, что разные эмоции, ну и в разное время, как сказать, суток могут вызываться, и какие-то тоже разные эмоции вызывать.
Дмитрий Смирнов имел в виду в том, что мы сами себя погрузили в какой-то в ад, условно. Да, нам соловьи спать мешают.
Специализация была такая, да.
Нам мешают они, нас все достает, нас все раздражает. Вместо того, чтобы наслаждаться, мы, так сказать, зацикливаемся.
Потому что устали на трех работах, грубо говоря, условно говоря, с семейными делами, и теперь это вызывает, может быть, негатив. Евгений Бабич, музыкальный критик, с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
Доброе утро.
А знаете, Евгений, о чем хотелось бы с вами поговорить? О трансформации музыки во времени, даже за последние несколько, там, буквально лет, меньше, чем за десятилетие. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет, в прошлом году, я что-то не помню там победителей Грэмми, а вот в позапрошлом я отметил, что музыка стала чуть-чуть медленнее, чем была еще там 7-10 лет назад. То есть кажется, что мы устали от быстрого ритма, от быстрого темпа, от 180 ударов в минуту, и чуть-чуть пытаемся замедлиться. Так ли это?
Ну, возможно. Но, честно говоря, с появлением массового стриминга мы наблюдаем, что каждую неделю выходит такое большое количество музыки. И мне кажется, что там слушатель точно найдет свое. То есть там можно и побыстрее настроить какие-то подборки, да, свой топ какой-то создать, да, то, что тебе нравится. И, ну, честно, опять же, да, прям, скажем, 70% из всего этого изобилия музыка сомнительного качества.
Это верно.
Песни однодневки, а некоторые треки вообще выпущены, наверное, для того, чтобы быстро заработать и забыть все это как страшный сон.
История не только с темпом, но и с тяжестью музыки. Да, в какое-то время был популярен рок, дико просто популярен, и роковые элементы встречались и в эстраде, и в попсе, и где угодно, да, и даже в классической музыке.
Джаз так интегрировали.
Хип-хоп почти везде пошел с начала 2000-х. Это с чем связано?
Вы знаете, я просто, опять же, не могу уйти от вопроса, почему сейчас мы это не делаем. Вот, опять же, сегодня проснулся с мыслью, ну, вот все эталонное, вот как вы сказали, все создано 60-е, 70-е, 80-е. Лучшее в рок-н-ролле, в диско. И сейчас многие, вот если вы обратили внимание, обращаются и к тому звучанию, да, хотят подражать, что-то повторить, все взять самое лучшее оттуда и привнести что-то свое. Но только то, что создано, к примеру, 40 лет назад, хочется слушать еще и еще, а новое как-то слушаешь и откладываешь в сторонку.
Евгений, а птиц-то, пение птиц, пятое место в хит-параде, начнут внедрять, вкраплять как-то, вот как, не знаю, как сэмплы из старой музыки, допустим.
Раньше были синтетические звуки популярные, их вкрапляли, а натуральные-то будут вкраплять?
Полминуты.
Да, я просто тут подобрал, тут есть и death metal группа, оказывается, где попугай на вокале, и сверчок есть на вокале, поэтому, мне кажется, за этим будущее.
Вообще, да, на сэмплы нарезать любой звук, и в конечном счете из этого можно собрать любую композицию. Евгений, вам спасибо огромное, музыкальной критике Евгения Бабичева, со своим взглядом на пение птиц, которое в Австралии, пение вымирающих птиц, разрывает хит-парад. Алексей Тимофеев, Алексей Красильников,
спасибо. Спасибо.